Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Ну, может быть, еще...
А можно я, прошу прощения, закончу, да, просто вот к тому, что, о чем мы говорили. Вот, возвращаясь к Украине, здесь, конечно, ну, все ведь мы понимаем, не с Томаса, да, началось. Томас – это уже некое... Вот некий итог такой вмешательства Константинополя. А вообще, конечно, там началось, можно смотреть историю Средневековья, но все-таки вот если говорить о современной истории, то, конечно, это ситуация, связанная с последствиями распада Советского Союза, с фигурой Денисенко, который, будучи киевским митрополитом, был уверен, что вот на выборах он станет новым патриархом, и когда избрали патриарха Алексея, патриархом избрали, да, как это правильно сказать, будущего патриарха Алексея II, то вот, собственно, он и инициировал через какое-то время вот это образование так называемого Киевского патриархата, и сошлась опять тема, вот здесь вот смычка с политическим была очевидной, потому что, собственно, если бы тогда новая власть киевская его не поддержала, конечно, я не думаю, что он бы на это отважился вообще. Это было, конечно, связано с тем, что политическая власть поддержала, для которой в данном случае, безусловно, она исходила не из той логики, о которой я говорил, необходимое сосуществование, а из того, что, вот, как говорят иногда, политическая власть, в принципе, имеет тенденцию использовать все в своих интересах. И вот эта тема, что независимой стране независимую церковь, по-своему понимаемое, потому что мы миллион раз доказывали, обосновывали, демонстрировали, что ну, никакой зависимости у Украинской Православной Церкви канонической, кроме духовной, культурной, там, интеллектуальной связи с Большой Русской Православной Церковью, никакой зависимости нет, ни финансовой, там, ни административной, вот, и очень широкий круг полномочий. Но вот сейчас, видите, сейчас все, конечно, обострено, напряжено, поэтому вот молимся и надеемся на какой-то на лучший исход. Но...
Когда мы читаем в новостях, что в том или ином городе, я две таких новости видел, местная администрация на территории Украины, я имею в виду, приостановила деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Что стоит за этой формулировкой на практике?
Ну, на практике стоит возможность осуществлять давление на законных основаниях. То есть, если раньше...
Храма отнимать.
По крайней мере, могут закрыть, не пускать туда.
Да, закрыть, не пускать от минимального, да, до, конечно, отъема. Просто если раньше мы могли говорить, что власть не вмешивается или власть делает вид, что ничего не происходит, то сейчас власть, собственно, дала правовые основания для этого, для каких-то таких действий, а фактически, собственно, эти действия ну, в правовом поле точно сама осуществила, да, это, конечно, вот очень-очень печально.
И это прецедент.
Да, да, ну, пока вот на таком местном уровне, но тем не менее.
Ну, мне хочется как-то от всей вот этой актуальной повестки, как сейчас принято говорить, уйти вообще обратно в церковь.
Не сдерживайте себя.
С удовольствием.
Потому что у нас идут совершенно удивительные пасхальные вот эти воскресенья, посвященные разным воспоминаниям. У нас ведь вот сегодня пятница, буквально послезавтра у нас воскресенье о расслабленном. И мне кажется, сам сюжет, он настолько перекликается со всем, что мы сейчас испытываем, каждый из нас. Во-первых, в каждом из нас есть этот расслабленный, который лежит около овечьей купели и ждет, когда же кто-нибудь поможет первым туда нырнуть после того, как ангел сошел. Но сюжет сам по себе вообще ужасно интересный, причем не в этой части, которая всем достаточно хорошо известна, а в финальной части, что сделал человек, который лежал 38 лет, неожиданно выздоровел, и дальше что? А дальше совершенно феноменальное поведение. Он как взял, как сказано было, постель, пошел домой, его тут же поймали за руку, сказали, куда ты идешь с постелью в субботу. Он сказал, ничего не знаю, тут вот был человек, сказал, возьми и иди. Я пошел. А после этого, да, его стали спрашивать, что за человек. Говорит, не знаю, не запомнил, лица не помню. А потом с ним столкнулся в храме. И вместо того, чтобы просто тихо постоять в уголочке хотя бы, вместо «спасибо» он закричал: «Да вот же этот вот человек, вот, вот он во всем виноват». Это настолько по-человечески, к несчастью для нас, для всех. Тут есть, по-моему, о чем поговорить и о чем подумать.
Безусловно, но я бы даже хотел, может быть, сначала вернуться вот к той части, которую, как справедливо было сказано, что все знают, но вот насколько мы ее понимаем. Я помню, я был, как раз слышал проповедь отца Дамаскина, архимандрита Дамаскина Орловского, на эту тему, где он говорил, что посмотрите, ну, по крайней мере, я у него это услышал, посмотрите, что говорит расслабленный, когда Христос пытается обратить его внимание на возможные причины его состояния. Он ни в чем себя не обвиняет. Он оценивая ситуацию, говорит, что проблема только в том, что некому его поднести, некому ему помочь. Он вообще никаких других, ни о чем другом не говорит.
Человека не имеет.
Да, что нет вот человека, который мог бы мне помочь, хотя Спаситель спрашивает-то не об этом. Да? Он пытается ему сказать, что вот что, посмотри, что с тобой случилось, почему, как, что, о чем ты думаешь вообще. И он говорит, да вот нет, некому мне помочь, а так все, в принципе, было бы хорошо. Вот. И это вот тоже к вопросу, это объясняет и его финальное поведение, да? То есть в каком-то смысле он исцелился, но изменился ли он? Ну, понятно, что здесь могут быть и другие толкования, но большой вопрос, да, насколько мы способны, или точнее, может быть, это отчасти объясняет вот то, что вместо благодарности он говорит о чем-то другом, потому что, в общем, он так до конца не понял, а что же, собственно, произошло с ним и раньше, и вот в момент исцеления, и потом. Это тоже такое вот очень, наверное, стандартная человеческая ситуация, когда мы, психологи нам скажут про как-то замещенную реакцию, да, когда вот я не могу быть виноват, но что-то же происходит, значит, надо найти виноватых вокруг, да.
Я помню в свое время замечательный отец Георгий Бреев, мы с ним делали интервью, и он тоже в том числе размышлял об этом евангельском повествовании и о том, что вот третье воскресенье после Пасхи, неделя расслабленным, и даже так с некоторой иронией говорил, вот идут светлые пасхальные дни, радостные, мы говорим «Христос воскресе», и вдруг в это воскресенье, ну вдруг, конечно, в кавычки, мы берем вот это повествование, которое как какое-то, ну, вот такое, ну, не очень радостное, какое-то скорее обличающее. Даже думаешь, неужели не нашлось вот как-то другого вот в этот день? Почему надо вот после Пасхи именно к этому эпизоду обращаться? Ну, и там дальше у отца Георгия было свое какое-то обоснование, почему. А вот вы это как-то чувствуете? Вас это никогда не, в кавычках, коробило? То есть надо как-то освоиться с тем, что вот, вроде мы еще радуемся, а нам уже говорят, а ты расслабленный вообще, ты подумал, ты Богу благодарен или нет?
Нет, меня, честно говоря, нет. Сейчас можно было бы что-нибудь такое красивое придумать, но не хотелось бы. Нет, может быть, я просто не задумывался, но как-то с момента, когда ты уже стал осознавать там, в богослужебном круге, как-то ты уже ждешь этого.
Подвоха.
Как, да, нет, как повода как раз поразмыслить над тем, а что же, собственно, произошло тогда вот в этом евангельском эпизоде, что с тобой сейчас происходит. Вот. И поэтому здесь как-то, ну, понятно, что у отца Георгия просто, может быть, это все было глубже и тоньше, поскольку он и все-таки, ну, наверное, наверняка это по-другому переживал, как служащий священник.
Мне-то в этой истории всегда интересно все-таки, вот почему эти люди, которых Спаситель исцелял, так хотели вернуться обратно в толпу и чувствовать себя там такими же. Они по определению такими уже не могут быть, просто потому что они Бога встретили. А очень хочется обратно туда. Это я не про них, это я про себя, про нас, про всех. У нас это настолько незаметно происходит. Вот ты попадаешь в какую-то среду, и ты, с одной стороны, ты христианин. Ну, ты как-то помнишь об этом, по крайней мере, в понедельник, если в воскресенье сходил на службу, в понедельник ты еще помнишь, что ты вроде как христианин. Но попадая в эту среду, ты, как правило, сознательно или это неосознанно, ты стараешься мимикрировать. Ты хочешь вот все-таки как-то влиться в общий поток, вот, чтобы не особо выделяться. Это было бы оправдано в период гонений. Это можно было бы понять, объяснить. Но отчасти мы, наше поколение еще застало времена, когда нужно было это делать по обстоятельствам непреодолимой силы, то, что называется. А сейчас-то почему? Почему нельзя просто оставаться христианином в рамках своего там сообщества, в котором ты либо работаешь профессионально, либо общаешься? Почему так это все микшируется, все как-то немножечко убирается, чтобы это не бросалось в глаза, чтобы вот это как-то было не очень прокламативно?
Ну, я не знаю, правильно ли я понял, но вот если тут чуть-чуть в академическую сторону уйти, то просто базовая социальная потребность, как учит нас наш замечательный учитель Юрий Павлович Вяземский, это потребность, связанная с таким коллективистским чувством, с тем, что я один из. Есть там следующая потребность уже, властная потребность во власти, но вот начинается все на уровне социального, вот если мы предположим, что у человека есть витальные социальные идеальные потребности, то вот социальная потребность, группа потребностей первая, она заключается как раз-таки вот в потребности к принадлежности. И ты чувствуешь себя, ты должен себя чувствовать. Это причем вот в этой схеме Вяземского, это такая таблица, эта потребность социальная находится над витальной потребностью безопасности, и они связаны. То есть это человек, ему так спокойнее. Точно так же, как вот, собственно, вы же сами сказали, вот в эпоху гонений это понятно. А это в любую эпоху понятно. Когда я один из, я себя, мне безопаснее. Потому что когда я один, вот. Ну, конечно, можно сказать, что я один в поле воин, но есть и другие варианты этой пословицы, поэтому тут...
Нет, вы знаете, что я имела в виду? Вот очень часто бывает, в особенности, когда твоя профессиональная деятельность происходит в гуманитарной сфере, очень часто получается, что на работе или там занимаясь с кем-то, каким-то проектом конкретным, ты сталкиваешься с людьми либо неверующими, либо там с какими-то другими убеждениями, и, естественно, так или иначе в разговорах что-то затрагивается, от чего тебя коробит. Но есть же очень простой способ. Если к тебе в коллективе в этом относятся прилично, можно просто попросить: ребят, при мне давайте не будем.
Да, слушайте, я совершенно согласен. И причем это касается любой вещи. Вот я помню, у меня любимая учительница моя, Эльвира Николаевна Федорова по литературе и русскому языку, ну, поскольку мы с ней дружили, если можно так сказать, и там дружим, вот в Кустанайской школе, где учился в Казахстане, вот она меня вела в старших классах, замечательная учительница, она, просто как мы говорили, она сказала, что вот я как пришла когда в школу работать, вот первое, чего я добилась, что при мне никто не ругался матом. Ну, вот она, собственно, сказала. А я сейчас, вот слушая, вспомнил, я недавно записывал в Парсуне Анну Симак, это, вот, я думаю, многие знают, она писатель, блогер, многодетная мама, вот, и она, у нее такой очень непростой, интересный жизненный путь, и, как у многих, наверное, ну, или, по крайней мере, у некоторых, у нее был период, вот, она была воспитана, причем так довольно определенно и строго в церкви своим папой, замечательным, известным церковным музыкантом. Вот. А потом у меня был период отхода. И она сказала, что я вот, ну, много чего пережила, но я всегда, оставаясь человеком верующим, у меня была вот граница, за которую я никогда не переходил, никому не позволял. Я не позволял в своем окружении никогда никакого богохульства, даже, ну, вплоть до шуток и анекдотов, да, вот иногда я этого просто не принимала, всегда говорила, если человек меня не слушал, я просто отходила, либо он слушал, и поэтому, мне кажется, да, это тоже, ну, вот мы должны как-то, наверное, какую-то границу для себя тоже здесь понимать. Здесь просто есть разные вещи, вот я помню, что в институте, когда мы учились, и мы открывали для себя там первый, второй курс, вот этот мир церкви, нам хотелось как раз-таки, ну, понятно, это возраст, вот все наперекор, Я, по-моему, как-то про это мы с Костей говорили, что вот мы в столовой там на Пасху кричали вот через всю эту столовую нашу «Христос воскресе!», там на нас все оглядывались, и мы считали, что мы так вот свидетельствуем там. Да, сейчас я, конечно, кричать не буду, и если я там в столовой окажусь, в университетской, да, я не буду там креститься так, чтобы полстоловой на меня обернулось. Да, я как-то это сделаю, может быть, менее заметно, ну, по крайней мере, не буду стараться привлечь к себе внимание. И в этом я не думаю, что есть какая-то проблема, да, по сравнению. А вот когда это требует, ну, хоть какого-то минимального такого свидетельства, то, наверное, да, я совершенно согласен здесь, Марин, что нельзя какие-то вещи допускать просто.
Сегодня, помимо недели расслабленным, мы можем вспомнить еще одну церковную тему, связанную с ближайшим воскресеньем. Это перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Как принято говорить, это первые русские святые, именно канонизированные, вот с которых началась история именно русской святости. И удивительный пример, и, конечно, он очень по-особенному резонирует вот в той текущей ситуации, о которой мы говорим, потому что для кого-то это вот пример того, как властители, князья не пошли куда-то с оружием и вот, не стали сопротивляться брату своему святополку, который их убил и получил в истории прозвище «Окаянный». Вот такой пример святости. И вообще на тема христианства и ратный подвиг в последнее время дискутируется, как-то она живым образом приходит в обсуждение. Я даже такие слышал размышления, лекции, что вот было раннее христианство до Константиновской, когда любое, когда абсолютно было естественно для христианин, для христиан непротивление силе, силой, мученичество, вот такая жертвенность. Потом, когда христианство стало уже распространяться в Римской империи, неизбежно оно вошло в контакт с властью, неизбежно вот тогда возникает некая тема вот о церковном отношении к войне. А до этого никакого церковного отношения к войне быть не могло, потому что вот не было для этого, вот просто не было возможности для этого.
Удивительно. Я слушаю и думаю, мы, наверное, в каких-то разных учебниках почерпнули свои познания в этом вопросе, потому что у меня абсолютно другая картина, потому что как раз до Константина вы откроете святцы, вы посмотрите, сколько стратилатов. То есть это военные люди. Это люди, которые занимали достаточно высокое положение в имперской военной иерархии и которые стали святыми.
Я себя сейчас чувствую этим, простят меня наши слушатели, раввином из известного анекдота, говорит, и ты прав, и ты прав. Они же говорят противоположное, ты знаешь, ты тоже прав. Нет, вы знаете, ведь тут есть еще какой момент, давайте усложним картину мира. Мы просто, когда говорим, там, ранняя церковь, христиане, первые века, ну, это же наивно полагать, что вот есть церковь как структура, у нее там есть иерархия какая-то, это все вообще не так. А вот апостол Павел ходит, проповедует. Мы даже все, в общем, не до конца не понимаем. Мы знаем, что он там в Ареопаге проповедовал, но это как раз-таки пример не типичной проповеди Павла, а уникальной. Да? Я вот какие-то книжки сейчас тоже листал, и одна из интересных версий, может быть, она там тем, кто специально интересовался, общеизвестна, но вот я не натыкал, что Павел, скорее всего, поскольку он вот жил своим трудом, то, скорее всего, он... Проповедь его была один из таких системных моментов, это разговоры с людьми, которые приходили, когда он делал там им палатки и так далее. Вот он беседовал с ними и, так сказать, вот так слово за слово начинал их вовлекать и проповедовал, как эти общины образовывались, какое там выраженное отношение к войне, вот оно откуда бы взялось. Вообще о выраженном отношении церкви до появления, ну, я не знаю, до наверное, все-таки патристики, как уже учения такого более-менее цельного, даже апологеты, это ведь все равно защита веры, конкретные ответы на какие-то конкретные вопросы и претензии. То есть тут надо сначала определиться с тем, что мы говорим, что мы понимаем под учением церкви, когда оно образовалось, и поэтому его, может быть, не было тогда, просто разрешая невольно возникшую дискуссию, да, не потому что оно, практика была другая, а просто не было этого учения выраженного, а примеры были самые разные, да, были там воины, действительно, которые в разные подали ситуации, а были какие-то другие совсем моменты. Просто мне тут, возвращаясь к Борису и Глебу, это ведь просто интересный пример того, что это страстотерпцы, да, и это не мученики за веру, но страстотерпцы, и в каком-то смысле кто-то говорил о том, что есть некая закольцованность, да, вот Борис и Глеб, и царская семья, да, тоже страстотерпцы, как некий такой большой период обнимают собой. Для русской культуры это, безусловно, важно, но очень сложно культура отождествлять с каким-то одним примером, потому что, если мы говорим, это вот Борис и Глеб, а куда мы-то денем Александра Невского, например? Ну, вот не денешь его никуда.
Да мы даже Пересвета и Ослябью никуда не денем.
Ну да, но они попозже просто были, я там кто вот.
Ну или Федора Ушакова уж самый такой.
Да, да, но это уже еще позже. Да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
На самом деле все непонятно, и, по-моему, всегда было
непонятно.
Ну, это
честное признание, из которым...
С этим не поспоришь.
Да-да-да, как говорил Владимир Борисович, с вами трудно спорить.
Ну, правда, потому что, когда читаешь «Житие Бориса и Глеба», это литература. И как любая литература, она включает какие-то другие рецепторы восприятия. Когда ты смотришь на то, что тебя окружает сейчас, это уже совершенно другое восприятие жизни. Когда ты размышляешь о том, что же все-таки правильно или неправильно, а есть ли вообще такая категория, что вот это правильно. Вот правильно, будьте миротворцы, да. Это в Евангелии написано, блаженны миротворцы. Но как этот мир созидается? Вот само миротворчество, оно подразумевает, это синоним пацифизма или нет?
Ну, я думаю, что миротворчество, конечно, это, я не знаю, мало кто с этим, наверное, будет спорить, хотя, наверное, кто-то будет, что миротворчество не синоним пацифизма, по крайней мере, евангельское, но оно и не синоним милитаризма, конечно. Я просто вот размышляю над этими сложностями, хочу еще раз вспомнить вот у любимого моего пана Кшиштофа Занусси, польского режиссера, который, кстати сказать, на днях прислал открытку мне очередную, у него есть такая замечательная история, он к какому-то кругу людей, я уж не знаю, какому, наверное, конечно, лестно думать, что он не очень большой, он, находясь где-то в каких-то командировках, присылает открытки, не виртуальные, вот такие бумажные. Я вот в среду такую открытку очередную получил с какого-то места его пребывания. И вот у него в книжке «Мои стратегии, как нам жить», или «Как нам жить, мои стратегии», это вторая, которая на русский язык переведена, там есть мысль о том, что вот люди, живущие или признающие одни и те же заповеди главными такими основаниями своей жизни, тем не менее, очень по-разному их преломляют в своей жизни. Ну, то есть для кого-то проехать зайцем в автобусе – это нарушение заповеди «не укради», а для кого-то нет. И вот это вот к этому, это же на самом деле к этому же разговору, да, и даже сегодняшняя ситуация, она, конечно, о ней нельзя так рассуждать спокойно, как вот мы сейчас говорим, это не проезд зайцем в автобусе, но она, в общем, приводит нас в эту же точку, да, что вот когда человек говорит, вот есть же такая заповедь, и вот так поступать, это ее нарушение. И кажется, ну да, как еще? А потом приходит другой человек и говорит, нет, вот наоборот, не поступать так ее нарушение. Да? И не всегда просто эти вещи действительно различить, хотя здесь может быть все что угодно, вплоть до попытки себя успокоить, да, где-то какой-то вот самообман. Вот. Но это, знаете, как когда спрашиваешь, а вот Бог на чьей стороне? Да? Вот это как раз, на мой взгляд, неправильный вопрос, потому что понятно, что Бог всегда с человеком, с любым. Это вот такое страшное, может быть, для нас признание и понимание, да, но, конечно, Бог сострадающим человеком всегда. И вот эта мысль владыки Антония Сурского, которую мы уже, по-моему, не раз вспоминали, когда он говорит о том, что место христианина со Христом на кресте, и Христос всегда и с правыми, и с виноватыми. Это не значит, что он, там, допустим, виноватых там, защищает, да, но это другой какой-то уровень постижения естественно, да, происходящего, и, ну, вот эта божественная любовь, она не проходит не только там по политическим границам, она и по границам военных конфликтов не проходит.
Да, она вообще...
Вот это в голову вместить невозможно.
Она вообще нигде не проходит, если так почитать Библию, книга Иова, когда несчастный Иов уже взбунтовался, не понимая, за что это все сыпется ему на голову, Господь ему дал понять одно, что ему, Богу, равно дороги даже бегемот и левиафан. То есть это вот такие образы первозданного хаоса. То есть то, что вообще с точки зрения нормального человека хуже быть не может.
Да, и тут все-таки это понятно, что человек, ну, к такому не способен, да, или там большинство из нас. Но вот я опять, может быть, возвращаюсь к мысли о том, что христианину в текущей вот сложной ситуации, по крайней мере, вот стоп — это умножение ненависти. Вот ты не можешь двигаться в эту сторону. Да? Тем более, что ты не находишься в ситуации, когда это, ну, чрезвычайно сложно сделать. Я имею в виду ситуацию, например, воина, да, для которого, конечно, очень тяжело. И то они призваны, и воины, и христианские. Патриарх, кстати, об этом говорил, да, в одной из первых проповедей вот после начала вот этой острой фазы конфликта он об этом говорил. Вот. Но это такая важная вещь, мне кажется, очень для понимания.
Ну, вот вы, кстати, упоминали в одной из прошлых программ Александра Ходаковского, офицера сейчас, который в зоне боевых действий, офицера Донецкой Народной Республики. И вот если его, как пример просто его привожу, телеграм-канал почитать, то там вот такая офицерская честь подчеркнутая, причем не намеренно, как мне кажется, уважение к противнику. Там не встретишь ни слова какого-то оскорбительного,
ни
оценочного.
Одного, никогда, да.
А иногда даже такое, что вот, ну, я цитирую, «неплохо воюют», говорит он, и он имеет право на суждение, он там, он сам там несет службу. И это всегда уважительно, без ненависти. И вот пример такого настоящего офицерства, то есть они есть, эти примеры, и вот даже человек там, в театре боевых действий.
Безусловно, и Александр Сергеевич, это я вот благодарен, что опять вспомнили, он действительно человек благородный очень, это вот слово для него, и человек, который действительно, можно его совершенно не знать и просто почитать вот этот его канал, там его интервью немногочисленные, но которые все-таки есть. Там есть и уважение, и есть понимание того, что ничего хорошего, так сказать, вот в военных действиях нет, но вот так сложилась ситуация. И он действительно никогда не позволяет себе слова ненависти, никогда. И такие люди есть, безусловно. И это, собственно, есть то, что можно, наверное, назвать вот отношением человеческим и христианским.
Но почему тогда для русского православного сознания так важно страстотерпчество? Ведь это вот как с юродством отдельное отношение русского православия к подвигу юродства, так и к страстотерпцам такое очень-очень поместно-церковное отношение особое.
Да, пожалуй. Ну, я вот к какому-то такому, может быть, основательному разговору здесь не готов, признаюсь, но мне кажется, что вот нашему слушателю больше всего будет это понятно через отношение к царской семье. Вот посмотрите, ведь оно удивительно, у нас совершенно такое народное, да? И вот, и может быть, где-то даже с какими-то вещами, которые у меня не вполне там укладываются в голове, вот это стремление там покаяться перед государем у наших современников, ну, потому что я всегда исходил из того, насколько я понимаю, отношение в православии, в христианстве, к покаянию. Ты можешь каяться за то, что ты совершал, ты не можешь каяться за то, за что ты не совершал. Вот. И здесь, ну, очень сложно там нам сегодня говорить, что мы виноваты там в убийстве царской семьи. Хотя и такие, да, иногда говорят. Ну, там понятно, что это более сложное объяснение дается, но тем не менее. Но вот это вот очевидная такая народная любовь. Причем, опять же, вот интересно, исторически неофициальная церковь, не, вот насколько я понимаю, тут я могу ошибаться, но вот я недавно немножко там листал что-то на эту тему. Отношение было, по крайней мере, еще при жизни царской семьи, ну, после отречения, оно там не было вот таких всеобщего плача, да, об этом. И Синод там довольно спокойно, если можно так сказать, отреагировал, да, и так начали молиться о временном правительстве, вот, правда, недолго пришлось, вот, но вот это отношение к царской семье, мы уже, люди, читавшие дневники, там, Александра Федоровны, да, государя, там как-то вот все понятно без дополнительных объяснений, да, вот это смиренное принятие свалившегося вот этого ужаса и отношения этого чудовищного у людей, которые, в общем, вчера были во главе страны, и вот у семьи, да, и вот она в совершенно других условиях. Это, конечно, такой пример особого, наверное, христианского смирения.
Ну вот я, пользуясь случаем, открыл книжку в интернете, известную книжку «Святые Древней Руси» Георгия Федотова, русского историка, философа. Там, конечно, первая глава про Бориса и Глеба, и очень много пишет автор про то, что страстотерпцы — парадоксальный такой чин. Святые Борис и Глеб, это я цитирую, создали на Руси особый чин страстотерпцев, самый парадоксальный чин русских святых. Последний парадокс культа страстотерпцев – святые непротивленцы по смерти становятся во главе небесных сил, обороняющих землю русскую от врагов. Все помнят видение Пелгусия в ночь перед Невской битвой, когда святые Борис и Глеб явились в ладье посреди гребцов, то есть явились тем, кто сейчас должен воевать. Страстотерпцы явились. Но этот парадокс, конечно, является, пишет Федотов, выражением основной парадоксии христианства. Крест – символ всех страстотерпцев, из орудия позорной смерти становится знаменем победы, непобедимым апотропеем против врагов. Но это вот Георгий Федотов, «Святые Древней Руси». Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».